Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Второго ноября петербургские правозащитники и представители многочисленных неправительственных организаций собираются в очередной раз выйти на улицы города и провести марш против ненависти, обратить внимание властей на рост ксенофобии и экстремистских настроений в обществе. Уже через день, 4 ноября, в так называемый День народного единства в Москве и Петербурге, а также во многих других городах страны, активисты ДПНИ и других национал-патриотических организаций намерены, даже несмотря на запрет властей, провести свои русские марши. Об этих двух событиях, анализируя последние публикации в российской прессе, мы сегодня и поговорим. В петербургской студии «Радио Свобода» ведущая программы «Национальный дом» телеканала «Ваше общественное телевидение», сокращенно ВОТ, Лариса Дмитриева. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И ответственный за связь с общественностью петербургской организации ДПНИ Андрей Кузнецов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете также послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И также можете прислать нам СМС-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, я хотел бы как раз вначале попросить организаторов марша, точнее, вот организаторов марша «Россия против ненависти», «Марш против ненависти», Александра Яковлевича, рассказать о том, почему и для чего вы устраиваете этот марш, какие организации принимают в нем участие, и вообще рассказать, какие цели вы перед собой ставите. Потом таким же вопросом я обращусь к Андрею, но я хотел бы сразу сказать, это две разнополярные вещи, разумеется, здесь никакого сравнения, чтобы не возникало у наших слушателей, и после этого мы уже перейдем к публикациям, да, чтобы было понятно, я просто хочу определиться.
5 лет понадобилось правоохранительным органам Санкт-Петербурга, чтобы довести до суда дело об убийстве Николая Михайловича Гиренко. За эти годы число жертв неонацистов стало исчисляться сотнями, а приговоры судов фашистским убийцам часто вызывали не чувство глубокого удовлетворения в связи с торжеством правосудия, а тягостное недоумение. Власти Санкт-Петербурга, не отрицая неоспоримого факта неонацистского террора, подменяют системную борьбу с этим злом очередной потемкинской деревней в виде широко разрекламированной, но малоэффективной программы «Толерантность», переработки которой были фактически проигнорированы предложения правозащитного сообщества. Показная толерантность властей резко диссонирует с прошедшими за эти годы несколькими волнами антигрузинской и антиэмигрантской истерии, каждая из которых обосновывалась государственными интересами и сопровождалась не только шовинистической пропагандой со стороны государственных СМИ, но и конкретными дискриминационными административными мероприятиями от депортаций до дискриминации при приеме на работу. Все эти меры камуфлировали с заботой об интересах коренного населения, что только подчеркивает этноцентрический характер мышления российской властной элиты. Попытки возрождения воинствующего антиамериканизма, проект «Крепость Россия» находит поддержку не только у конформистски ориентированной интеллектуальной бизнес-элиты. Значительная часть одурманенного пропагандистскими усилиями государственных СМИ населения видит выход для своих комплексов ущемленности, вызванных резким ухудшением экономической ситуации, в ксенофобии, рост которой принял угрожающий характер. Рост же ксенофобии, в свою очередь, провоцирует национально ориентированных политиков на усиление националистической пропаганды с целью повышения своего рейтинга. Возникающая при этом положительная обратная связь, какая техники, способствует дрейфу России в сторону автаркии, изоляции и авторитаризма. Скрытый потенциал этих тенденций проявляется в попытках внести в школьный учебник истории оправдания массовых репрессий как инструмента государственного менеджмента и призывах к депортации страны всех либералов-западников, прозвучавших из уст автора концепции «Россия. Четвертый рейх» профессора социологического факультета Московского государственного университета Александра Дугина. На протяжении всего 20 века классовая и этническая ненависть, расизм и ксенофобия становились теми инструментами, при помощи которых беспредельно эгоистичные властолюбцы приходили к власти и удерживали ее, заливая землю потоками крови.
Александр Яковлевич, простите, вот я вас...
Мы хотим призвать петербуржцев в этом году прийти 2 ноября к 12 часам к метро «Спортивная» у Дворца спорта «Юбилейный» и пройти вместе с нами маршем против ненависти. Марш начнется в 12:30. Мы пройдем по улице Добролюбова, перейдем через Биржевой мост, обогнем стрелку Васильевского острова, постоим минуту около кусткамеры, где работал Николай Михайлович Гента, и по Менделеевской линии дойдем до площади Сахара, где пройдет митинг. С нами будут представители демократических организаций, общественных организаций, правозащитного совета, представители политических партий демократической направленности. Но главную массу нашего марша, как показали предыдущие 4 года, всегда составляют обыкновенные граждане, озабоченные всеми теми проблемами, той удручающей картиной, которую я только что обрисовал.
Хорошо. Вы рассказали нам, вы ответили на эти вопросы. Теперь у меня тот же... я хотел спросить, Александр Яковлевич, а как вообще власти отнеслись к этому? Они разрешили проведение марша против ненависти?
Да. Марш против ненависти согласовывался с властями, и за все вот уже 5-й раз у нас не было никаких проблем в связи с этими согласованиями. Во время нашего марша ни цели его, ни характер проведения, характер выступления не вступают в противоречие с заявленными нами целями и лозунгами.
Андрей, тот же самый вопрос к вам. Во-первых, насколько я знаю, сейчас очень широко обсуждается вопрос, надо ли разрешать русский марш или не надо разрешать русский марш. Я публикации потом тоже прочитаю, что думают российские правозащитники. Как ситуация? Разрешили вам или нет? Очень много было ваших заявлений в последнее время. То разрешают, то не разрешают в Петербурге русский марш.
Да, наша последняя заявка была подана на... Значит, маршрут со сбором на Стенной площади в 14:00, с шествием по Садовой, с поворотом в последующем на Невский и Казанскому собору. Вот. Но администрация, а именно комитет по правопорядку и законности, нам отказал во второй раз. Первый раз мы на другой маршрут подавали. Вот. В личных беседах нам было сказано, что... Никаких подобных шествий 4 ноября нам в любом случае не разрешат. Ну, хотя, естественно, все это незаконно. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу всех предупредить, что тот анонс, который мы дали на этот маршрут и на это место, он запрещен. Вот. И поэтому, я думаю, призываю всех каждого сделать свой вывод из этого. Вот. Но я могу сказать, что в праздник сидеть дома не имеет смысла.
А какой лозунг у вас самый главный? С каким лозунгом вы выходите, если он не носит такую явную, скажем, какую-то экстремистский характер? Можете назвать?
Наши лозунги не экстремистские. Вообще, в тот момент, когда мы подавали заявку, то есть у нас были лозунги одни. В основном это по всей России... применительно к городам. Москва — русский город, Петербург — русский город и так далее. Вот. Но сейчас, когда мы столкнулись с этими запретами, ну а запреты нам... Мне лично это все понятно, просто, по-моему, власти еще не выросли, хотя прошло уже достаточно много времени из этих советских штанов, и желание не пущать и запрещать, оно по-прежнему сидит в мозгах. Вот. Поэтому я бы сказал, что... Те народные гуляния без флагов и транспарантов, естественно, потому что это запрещено, которые пройдут 4 ноября, основным лозунгом должно быть «Я хочу быть свободным человеком».
Понятно. Хорошо. Спасибо. Мы продолжим после объявлений.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Дома микрофона Виктор Разенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии ведущая программы «Национальный дом» телеканала «ВОТ» Лариса Дмитриева, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и ответственный за связь с общественностью петербургской организации ДПНИ Андрей Кузнецов. Лариса, вы хотели задать вопрос, Андрей, да?
Да, но я хочу прежде всего сказать, что вот программа, автором ведущей которой я являюсь, «Национальный дом», она как раз рассказывает о всем многообразии национального Петербурга. Она напоминает всем гражданам этого города, что Петербург создавался как столица, европейская столица. И здесь созидали и немцы, и англичане, и французы, и итальянцы. Этот город строился татарами. И как бы всегда и тут присутствуют очень разные различные конфессии. И в своей передаче я говорю о тех, кто в этом городе живет и созидает. О врачах, о политиках, о студентах, которые здесь учатся с разными национальными корнями, о педагогов, о музыкантах, о художниках. И, в общем, эта программа, она, конечно, о том, чтобы... Вы знаете, если... Андрюша, я хочу сейчас задать вам вопрос. Вы знаете текст гимна России? Вы можете сейчас рефрен, который повторяется в нашем гимне России, его повторить?
Ну,
хоть навскидку. «Славься, Отечество наше свободное». Дальше какая строчка?
Ну, вы извините, я петь не буду.
Нет, не, я не прошу петь. А вы прочитайте ее. Я вам напомню. «Братских народов союз вековой». И в связи с этим я хочу сказать... Спросить у вас, вот как Москва – русский город, как она может сочетаться, Москва – русский город, с братским народом, союзом века? Вот это как это можно совместить?
Сам не знаю, как это будет, как это может совмещаться. Я многих строчек этого гимна действительно не понимаю.
А, вы не понимаете.
Я не понимаю, братских народов – это каких народов? Вот узнать бы хотелось.
Вы русский человек. Да. У вас мама русская, папа русский, бабушка русская, дедушка русская, вы ариец, да? Или у вас есть украинская кровь, белорусская кровь, может быть, немецкая? Вы свои корни знаете?
Вот удивительная вещь. Я когда часто беседую с людьми, скажем так, либеральной направленности, я говорю, конечно, за себя в первую очередь, никогда не говорим о крови, по измерениям черепов и еще чего-то.
О чем вы говорите?
Вот, но нам постоянно именно либералы напоминают про вот эту кровь, про гены.
О чем вы говорите? Не говорим про это. О чем вы говорите? Вот объясните мне термин. Москва – русский город. Вы знаете, я только что была во Владивостоке, в Хабаровске, в Уссурийске, за Полярным кругом, где очень много китайцев.
Но значит, Хабаровск русский...
Вы знаете что? Дело в том, что это вопросы политики страны, экономика, как развивается экономическая страна, как она поддерживает народ, свой народ, коренной, различный.
Но я не вижу, чтобы коренной народ поддерживал, потому что он сокращается каждый год.
Послушайте, от того, что у нас нищие деревни и нищие города, ни азербайджанцы, ни армяне, ни грузины, ни узбеки не виноваты. А виновата та, видно, глубочайшая политика и экономическая разная, которая проводится в державе.
Я с вами абсолютно согласен, что, естественно, руководство страны допускает ошибки. Вот. Но это не значит, что эти пустующие деревни нужно заполнять китайцами, азербайджанцами и другими приезжими. Нам нужно самим развиваться.
Так, подождите, да, давайте пока мы уйдем далеко. Все-таки у нас час прессы, я хотел бы зачитать некоторые вещи. Во-первых, вопрос, который широко обсуждался и обсуждается у российских правозащитников. Надо ли запрещать русский марш? На самом деле, как ни парадоксально. Вот что пишет известный правозащитник Галина Кожевникова на страницах интернет-издания «Грани.ру». Она пишет: «Будь я конспирологом, я бы спросила, кому и сколько заплатила ДПНИ за то, чтобы русский марш 2008 запретили. Но я не конспиролог, потому что более чем во всемирный заговор винит безграничный идиотизм чиновника. Не какого-то как конкретного, упаси боже, а чиновника вообще. Этот чиновник, анонимен он или нет, сейчас оказал беловую компанию услугу, о которой они грезили в самых сладких своих снах последнего месяца, если не года. Этот чиновник, подписывая запрет на проведение митинга, уже играет в истории современного российского неонацизма роль более важную, чем оргкомитет русского марша в полном составе». Конец цитаты. Пожалуйста, Александр Яковлевич, вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, только отчасти.
Я, конечно, не могу говорить за чиновника. Я правозащитник, и, значит, у меня, естественно, такое же отношение к необоснованным законным запретам, как у любого другого человека, который является сторонником законности и соблюдения прав человека.
То есть русский марш надо было разрешить.
Вот. Что касается конкретно русского марша, то есть ведь большой опыт проведения этих русских маршей. И этот опыт гласит, что вот лозунг «России для русских», «Петербург – русский город», «Москва – русский город» и так далее, он устроителями этого марша, по-видимому, совершенно искренне не рассматривается как антиконституционный и противозаконный. Вот дело ведь не только в том, в тех строчках гимна, дело еще и в конкретных статьях Уголовного кодекса, которые должны быть пущены в ход после уже первых двух там русских маршей, для того, чтобы объяснить его строителям, что можно, чего нельзя. Этого не было сделано.
Александр Яковлевич, я вам могу вот повести теперь цитату из «Комсомольской правды», простите.
Да.
Высокопоставленный источник «Интерфакса» в московской администрации, пожелавший остаться неназванным, когда обсуждался вопрос, разрешать или не разрешать русский марш, он выразил недоумение по поводу того, почему до сих пор в отношении лидеров незарегистрированных ДПНИ и Славянского союза не возбуждено уголовного дела за экстремизм и разжигание национальной розни, а сами незарегистрированные организации возглавляемые ими, не признаны экстремистскими.
Вот. Значит, это, в этом и есть корень зла. Понимаете, наша администрация предпочитает действовать по обстоятельствам, а не по закону. И это, конечно, не очень хорошо. Что касается проведения мероприятий по русскому маршу, которое сопровождается всегда шовинистическими лозунгами, нагнетанием напряженности межнациональной, оскорблением в адрес целого ряда национальностей, которые населяют Россию, то, ну, на самом деле, если бы власти хотели действовать законным путем, они бы действовали, они бы добились своего. Они предпочитают действовать вот таким путем, как они действуют. Я этого вот... Мне это не очень нравится. Но я не сторонник того, еще раз подчеркиваю, чтобы в России по улицам наших городов маршировали юноши с лозунгами, кстати, не только ДПДИ этим славится, а еще и такая партия, как национал-большевики, с их лозунгами «Кремль будет русский», русским, который они в Самаре провозглашали, и так далее и тому подобное. Значит, я еще раз подчеркиваю, что во всех случаях нужно пользоваться тем инструментарием, который уже есть в нашем законодательстве. Этот инструментарий недостаточен. Пользоваться им тяжело и громоздко. Но на это нужно идти.
Андрей, пожалуйста, вы хотите
что-то сказать? Я так предполагаю, что по мнению господина Винника сажать нужно сразу за слово «русский». Просто у человека просто сквозит ненависть к этому слову. Вообще у нас в России парадоксальная ситуация с правозащитниками сложилась. По-моему, ни в одной стране мира такого нет. То есть обычно правозащитник и человек либеральной направленности, он, значит, ратует за свободу, за смягчение законодательства. У нас же, вы только послушайте их, это, я не знаю, какие-то кровожадные люди, обязательно посадить, а еще лучше надолго, а может даже расстрелять, ужесточить законодательство. Уже до того скоро наша страна превратится в концлагерь, что нельзя будет выйти из дома, не подписав заявление участкового. Ну, это какой-то балаган, честное слово.
Можно от имени правозащитников слово взять, а?
Только не зачитывайте, пожалуйста.
Нет, буквально...
Простите, давайте только не от имени всех. Вы уж перечислите там
от имени себя самого, естественно, дорогой мой, да. 2004 год. 50 убитых, 218 избитых и раненых, всего пострадавших 268. 2005. 47 убитых, 418 избитых и раненых, всего пострадавших 465. 2006. 62 убитых, 502 избитых и раненых, 564 всего пострадавших. 2007. 73 убитых, 580 избитых и раненых, 653 пострадавших. Продолжать или хватит, я думаю?
Я могу дополнить этот список.
Значит, я еще не кончил, Федор, не перебивайте меня, пожалуйста.
Так, только не ругаться, пожалуйста. Мы сказали, что не будем
ругаться. Да, я хочу сказать, что у правозащитников есть основания для беспокойства, и не только у них. Основания для беспокойства есть у всех граждан России. Именно ваши патриотические организации являются вдохновителями всех этих убийств.
Я просто хочу понять один момент.
Ваши такие, то есть ДПНИ вдохновляет убийц?
Простите, пожалуйста, ДПНИ является фигурантом уголовного дела по Контопоге.
Кстати. ДПНИ, такой организации не может являться фигурантом, а там отдельные люди являются фигурантом. А за то, что
члены ДПНИ.
Так, хорошо, пять секундочек, пожалуйста, Лариса.
Мы подумаем над тем, чтобы в суд подать на ваш суд.
Так, не перебивайте, пожалуйста.
Знаете,
потом.
Просто можно взять любой какой-то частный пример и его рассмотреть, да, допустим. У меня супруг строитель, да. Он не держит фирму, он у ней тоже работает. Он прораб, допустим, да. У него работают гастарбайтеры по закону. Все как положено. Они благоустроены, они хорошо живут, они зарабатывают, да. Скажите мне, пожалуйста, почему так случилось, что работают гастарбайтеры, а не наши соотечественники, петербуржцы, которые здесь жили? Почему эти соотечественники не пришли на стройку работать?
Я вам расскажу, почему.
Вот коротко мне скажите, не захотели, мало платят. Почему?
Мало платят.
Мало платят. Значит, почему-то было выгодно нашему государству, правительству принять законы, по которому гастарбайтеры сюда приехали бы и
абсолютно
право. Правильно? Значит,
государству было выгодно, но не населению.
Значит, государству, но не населению. Значит, нужно менять. Значит, если люди здесь живут, созидают в рамках закона, если их здесь не унижают, не отбирают у них на улице их зарплату, которую они заработали, понимаете? Они отработали, они в рамках захода могут уехать. Они почему-то не уезжают. Значит, уже нарушается закон. И, значит, разбираться надо всегда в правовом поле. Но не сводить счеты непосредственно с азербайджанцами, с узбеками, с теми... Понимаете,
вот
национальность
не
здесь не имеет никакого значения. Тогда я не понимаю понятия «Славянский союз», «Русский марш». Почему он русский? Сделайте правозащитный марш. Почему он русский? Что так? Что значит русский? Вы этим понятием русским делаете вектор в сторону национальности.
Ну, если вам непонятно, что такое русский, то о чем здесь спорить, вообще говоря? Я здесь
нет,
обсуждать...
у вас марш...
Вопрос интересный. Вот вы обратили внимание на то, что либералы-правозащитники все время говорят о том, что вот по составу крови весь русский народ многонациональный.
Многонациональный, да.
Да. Значит, по корням своим многонациональный. Вы нас
простите,
тем самым
вы генетик, чтобы...
Я прошу прощения. Я закончу
с
вашего разрешения, да?
Ну.
Я прошу прощения, я закончу с вашего разрешения. Значит, у нас в паспорте сейчас отсутствует графа национальность. Вы призываете сделать город Санкт-Петербург городом для русских. Каким образом, по каким критериям вы будете отличать русских от нерусских?
Ответ после новостей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Гости – член бюджетного комитета Совета Федерации Российской Федерации, бывший первый заместитель министра финансов Андрей Вавилов и доктор экономических наук профессор Никита Кричевский, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Во имя гостей» вы сможете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра «Во имя московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в гостях ведущая программы «Национальный дом» телеканала «ВОТ» Лариса Дмитриева, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и ответственный за связь с общественностью петербургской организации ДПНИ Андрей Кузнецов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве. 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Пензе районный суд приговорил к 2 годам колонии поселения лидера местного отделения партии «Яблоко», издателя независимой «Любимой газеты» Олега Кочкина. Следствие утверждало, что он требовал от областного правительства 4 миллиона рублей за неразглашение компромата на губернатора Василия Бочкарева. Кочкин своей вины не признает. Досрочно прекращены полномочия президента Ингушетии Мурата Зязикова. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен заместитель начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа Юнусбек Евкуров. В Саратовской области задержаны 3 милиционера по подозрению в жестоком убийстве гражданина Армении. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. По официальным данным, ранены свыше 300 человек. Ни одна организация до сих пор не взяла на себя ответственности за произошедшее. В городе Мардан на северо-западе Пакистана в результате нападения смертника на полицейскую автоколонну погибли 8 человек, 25 ранены. Сообщается, что среди погибших 3 полицейских. Госдепартамент США предупредил, что времени и возможностей для согласования договора о безопасности с Ираком все меньше. Представитель Госдепартамента Роберт Вуд выступил с этим комментарием в четверг после того, как иракская сторона представила новый список поправок к ранее уже согласованному договору. США осудили содержание в тюрьме группы сирийских диссидентов, арестованных в прошлом году за организацию митинга с призывами восстановить в стране свободу слова и демократическую конституцию. Суд в Марокко приговорил к разным срокам лишения свободы группу из 32 человек за вербовку добровольцев в ряды иракских боевиков. Главный обвиняемый Омар Сихами получил 12 лет тюрьмы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, и сей час прессы. Сегодня мы говорим о предстоящем в Петербурге марше против ненависти, говорим о русских маршах, проведение которых также намечено во многих городах страны, обсуждаем последние публикации в российских средствах массовой информации, посвященные этим событиям, а также многое другое. В нашей петербургской студии ведущая программы «Национальный дом» телеканала «ВОТ» Лариса Дмитриева, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и ответственный за связь с общественностью петербургской организации ДПНИ Андрей Кузнецов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Но я хотел бы заметить, прежде чем предоставить возможность Андрею ответить на тот вопрос, который Александр Яковлевич задал, все-таки, чтобы наши радиослушатели, если они решат позвонить нам в студию, были толерантны, по крайней мере, и не высказывали свои экстремистские лозунги, а сразу моментально, судя по тем... По тем сообщениям, которые уже пришли, я буду просто отключать сразу эфир, если такое произойдет. Пожалуйста, Андрей, отвечайте на тот вопрос,
да, который... Тут было много уже сказано, просто пользуюсь случаем, что до меня дошло слово, хотел бы кое-какие другие вопросы, значит, на кое-какие другие вопросы ответить. Вот тут господин Винников зачитывал список каких-то там убийств фашистами, не знаю, откуда он взял, виртуально совершенно. Но я сегодня, специально посмотрел отчет начальника криминальной милиции по Петербургу и области за 1 октября 2008 года. Этот отчет говорит о том, что с ростом количества приезжих постоянно растет количество преступлений. На 1 октября 2008 года только в Петербурге они совершили 800 с чем-то преступлений, в области 200 с чем-то. Кроме того, это были убийства, и особенно, он подчеркнул, был замечен рост изнасилований, которые прокатились вообще по всей стране. И после этого нам будете рассказывать байки про мирных гастарбайтеров.
Ладно, хорошо, давайте не будем заниматься сравнением в данном случае, потому что это отдельная тема.
Я только хочу сказать, что данные, которые привел, являются официальными данными Сельского правозащитного центра СОВА.
Александр Яковлевич, это известно. Это. Звонки уже начались. Михаил Андреевич, Москва, пожалуйста.
Спасибо. Значит, Обама заявил, что ему нужно бороться с русской агрессией. Не с русской, а с российской агрессией. Это вот я слышал по вашему радио. Вот, так вот у меня такой вопрос. Вот работа гастарбайтеров, она поможет укреплению оборонной промышленности нашей или нет?
Это кому? Ко мне вопрос, я разговариваю?
Хотите ответить?
Вы знаете, что если гастарбайтеры будут строить какие-то оборонные заводы, то поможет. А как иначе? Значит, поможет. Почему нет-то? Я что-то понять не могу.
Мы их отправим азербайджанцам баллистические ракеты строить. Я думаю, самое то.
Кто вы? Мы так говорим, как будто, вы знаете, наше правительство, премьер, президент отдельно. И здесь парламент, и все законы, и все решения. А мы с вами отдельно. Мы живем в этой стране. Это наша страна. И мы все поставлены вот в эти условия.
Я прошу прощения. В Азербайджане находится стратегически важная для обороны России радиолокационная станция. Что вы имеете в виду, молодой человек, называясь так азербайджанцем?
Да.
Ну и что дальше? Станция-то какая была? Хорошо. Ее в советское время построили.
В советское время.
Все вместе строили.
Да. Я хотел бы обратить внимание на публикацию в сегодняшней газете «Коммерсант», в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант». Публикация называется «Молодая гвардия объявила антикризисную войну легальной миграции». Молодая гвардия «Единой России», цитирую, придумала новый способ борьбы с финансовым кризисом в стране. Прокремлевские активисты намерены завтра выйти на акцию «Наши деньги нашим людям» с требованиями полностью запретить трудовую миграцию, выслать мигрантов из России и начать патрулировать улицы в поисках гастарбайтеров. Радикальные националисты уловили в призывах прокремлевской молодежи отголоски своего любимого лозунга «Россия для русских» и назвали инициативу своей победой. Поддержали начинание молодогвардейцев и старшие товарищи из «Единой России». Митинги будут проводить, это я от себя уже дополняю, значит, во многих городах, в Москве, Петербурге и так далее. Более того, замначальник Центрального штаба молодой гвардии «Единой России» Андрей Татаринов сообщил «Коммерсанту», что в рамках акции вместе со своими соратниками намерен принять следующие меры. Организовать патрули совместно с ФМС для выявления нелегальных мигрантов, организовать биржи труда, чтобы помогать россиянам в трудоустройстве на освободившиеся от мигрантов рабочие места, и также выйти в Госдуму соответственно законодательной инициативой. Конец цитаты. Вот что вы думаете по поводу этой инициативы? Давайте с вас начнем, Александр Яковлевич.
Для политиков, которые стремятся прийти к власти, возбуждая межнациональную ненависть и напряженность, консолидируя электорат в борьбе против какого-то мифического противника, гастарбайтеры сейчас не только в России, но и в Европе представляют очень благодатную мишень. И связано это, во-первых, с количеством этих людей и в России, и в Европе, и, кстати, в Америке. И с реальными проблемами демографическими, которыми сталкивается весь северный пояс европейский, а именно со снижением рождаемости, которое является следствием урбанизации нашего социума, и катастрофической нехваткой рабочих рук. В случае России ситуация еще усугубляется огромными неосвоенными территориями, территориями, для освоения которых, а это сварение нужно совершить в ближайшие, на самом деле, годы, учитывая темпы экономического развития человечества и процесса глобализации. Так вот, для освоения этих территорий население России, живущая в центральных областях, совершенно недостаточно. Поэтому и наблюдается такой вот приток гастарбайтеров, огромное количество рабочих мест для них, естественно. Все это еще усугубляется и тем, что гастарбайтеры, как правило, приезжают из стран, где экономическое положение и состояние с политическими свободами и правами человека гораздо хуже, чем в России. И здесь они находят более комфортную и более толерантную среду. Вопрос в том, как воспринимает общество вот этих людей. Это вопрос к правящей элите, к тому, насколько она ответственно смотрит на будущее своих стран. Без этого притока свежерабочей силы будущее всех стран Северного полюса просто невозможно, потому что ни экономика этих государств европейских, Америки и России не может развиваться без притока свежерабочей силы. Но в то же время, вот соблазн использовать этот мотив для того, чтобы сделать общество более тоталитарным, более сплоченным, более управляемым, это соблазн, мимо которого не могут пройти целый ряд политиков, как у нас в стране, так и в Европе и в Америке.
Александр Петербург, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, добрый день, пожалуйста.
Это Александр Иванов из Москвы.
А, пожалуйста, Александр из Москвы.
Значит, я вот что хотел сказать. Приоритеты национальной политики нашего государства описал еще Николай Васильевич Гоголь в своем знаменитом произведении «Тарас Бульба». Если вы помните речь Тараса перед войском, перед тем, как войско штурмовало одну из польских крепостей, он там четко обозначил национальные приоритеты нашего государства на будущее. Можно сказать, что Гоголь предвидел будущее нашей страны. И поэтому я хочу спросить вашего гостя-правозащитника, когда, наконец, ваше правозащитное движение начнут процесс запрещения Николая Васильевича Гоголя как откровенного русофила и ксенофоба, который просто предвидел вашу либеральщину, которая будет пытаться властвовать на территории 1/6 части суши. Спасибо.
Можешь отвечать, да?
Пожалуйста. Значит, пожалуйста.
Я, конечно, должен сказать, что, читая Гоголя, можно там прочитать и другие вещи. Не будем сейчас вдаваться в анализ творчества этого, безусловно, гениального писателя. Вот. Только хочу сказать, что картина мира XIX века и картина мира века XXI отличаются настолько радикально, что приходить сейчас в наш современный мир с мерилами, с принципами, с воззрениями из XIX века, это просто безумие. Кстати, именно вот на это безумие нас толкают националисты. Понимаете? И результат совершенно будет программируемый. Ненависть рождает ненависть. Кровь рождает кровь. Только в том случае, если мы начинаем видеть в другом человеке прежде всего человека, такого же, как мы сами, у нас появляется какая-то перспектива, как у людей, как у общества.
Вы знаете что, вот это вся, если прогнозировать, я вот так думаю, хорошо, значит, все гастарбайтеры уедут, ну вот все уедут, вот будет Москва для русских и Санкт-Петербург для русских. А строить-то надо будет, и рабочая сила будет нужна. И я уже не говорю про огромную страну, которая просто действительно пустынна и абсолютно лежит в нищете. Это я говорю как очевидец, и очень много путешествующих, и вижу это, да? То эту рабочую силу будут брать из внутренних врагов. Нас сейчас мерят не случайно со сталинским временем. Этих врагов будет появляться все больше. И вот я так думаю, что в конечном итоге мы придем к тому, что вот эти вот враги народа будут и занимать те места, которые освободятся гастарбайтерами. И тогда та половина, которая сейчас очень ратует, чтобы мы, Россия была для русских, она будет, наверное, счастлива, потому что вот она-то будет пушистая, замечательно. Еще одна половинка будет охранять, а третья-то точно будет работать. Другого варианта я не вижу, как поднять эту огромную страну экономически. И поэтому вместо того, чтобы права людей, которые сюда приезжают, защищать, а те, кто нарушает закон, их депортировать навсегда и так или иначе, вместо этого мы почему-то переводим стрелки на именно национальности и на все прочее. Считаю, что это просто... вы знаете, я хочу сейчас прочитать на стихотворение Булата Шаровича Куджавы. Я даже взяла с собой, чтобы... Потому что слово «бурь» не предвещало, было пламенным сначала. Слово за слово и снова, кто в восторге, кто в тоске. От прозрения их качало, с неба музыка звучала, голубая кровь стучала у ораторов в виске. И оглохнув, и ослепнув в одночасье, в день ненастный, встали все лицом друг к другу, Бога общего моля, а потом армянской красной и азербайджанской красной, только красной, только красной кровью залило поля. А потом они лежали на земле своей несчастной, а живые воздевали в горе руки над собой, ибо кровь бывает красной, только красной, только красной, одинаковой, прекрасной, страстной, но не голубой. Вот сказать дальше
я тоже против
нечего.
Голубых.
Да.
Яков, Москва, пожалуйста.
Всем в студии. Я вот сразу хочу обратиться к Андрею. Он тут упрекает либералов. Меня в либерализме обвинить нельзя. Я человек совершенно левых, крайних, марксистских убеждений. Я советский человек. И по убеждениям я интернационалист. И я категорически против их движений. Категорически. То есть, вот, чтобы они приписывали только либералам. Я интернационалист. Я никогда не судил и не буду судить человека по его национальности. А судить я буду только по его поступкам. И русский может быть таким же подлецом, как еврей, грузин, армянин, ацетера. Я просто хочу сказать этому данному гражданину. Во-первых, он так ответил на вопрос, что он вкладывает в понятие русский. Для меня русский, точнее советский, человек, который разделяет глубокие корни русской культуры, советской культуры, как хотите, который ведет себя нормально. И национальность лично для меня совершенно ни при чем. А либералам, извините, я хочу сказать следующее. Я знаю, почему это все длится. Потому что, как писали классики марксизма и ленинизма, там, где классовой борьбы, возникает национальная. Такие движения, как ДПНИ, очень-очень выгодны нашим властям для того, чтобы отвлекать массовое сознание от истинных виновников их социально-бедственного положения в национальное, понимаете? И, к сожалению, действительно, я вынужден признать, только вы меня не упрекайте к ксенофобии, к сожалению, есть некоторые представители, я подчеркиваю, это совершенно не значит, что народы плохие, которые ведут себя плохо. И вот массовое сознание, которое
оболванил с таким, как ДПНИ, оно направляется не против конкретных людей, а против конкретных национальностей, понимаете? И вот это вся эта беда, вот в этом вся беда. Алло.
Да, спасибо, Яков, мы узнали вашу точку зрения. Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, ну я бы хотела сказать, вот это добавить, поэтому по поводу того, что сказал Яков, что не ДПНИ, а организация, это совершенно, видать, бесполезная, но нужны вот с таким сознанием, как у вас сидит Андрей, люди с пониманием, но то, что там наверху их руководство, оно управляется, конечно, это абсолютно точно, и здесь надо быть внимательными, лучше всего, когда это движение идет осознанно, снизу, а относительно вот ваших правозащитников, я вам скажу, хочу так сказать, что вы знаете, что это антисистема. Вы внедряетесь в государство и его ломаете, а словами каких-то призываете о народностях. Никто не говорит, что должно быть плохо узбекам или азербайджанцам, но все говорят, что Россия имеет центральное население, это русские, о которых сегодня меньше, чем узбеков и азербайджанцев. Вся Россия сосредоточена в Москве, то, что происходит за пределами в провинции, это тягостное ощущение, это вырождение. А вы своими призывами к тому, что нужно сейчас призвать сюда в Россию, как в Москву и в Петербург, как можно больше иностранцев, до чего добиваетесь? Добиваетесь до того, чтобы люди последние эти крохи потеряли, рабочие места потеряли, возможность обучаться и потеряли вообще свою национальную политику.
Понятно, Марина. Но мы только как раз не призываем вообще. Нет, мы вообще, у нас призывов понимаю, никаких не звучало.
Как хоть один гастарбайтер отнял какое-то рабочее место у человека, который живет в Москве или в Петербурге?
А
хоть одно.
Же? Конечно,
да о чем? И о чем вы говорите? Никто не хочет работать. Да не вы, хочет работать.
Да вы поймите одну простую вещь.
Андрей, вы знаете, сколько, простите, я вам скажу, сейчас вакансий только официально Смольный заявляет. 86 тысяч на весь Петербург. И никто не хочет на них идти, потому что из них 75%, я специально смотрел все эти данные, это в основном рабочие, простые служащие.
Теперь, простите, я еще скажу, нищета нашей жизни, кроме Москвы и Петербурга, она не от того, что к нам приезжают иностранные рабочие. Это совершенно две разные вещи. Это надо смотреть вектор, политический вектор всей нашей страны, на что нас ориентируют, на какие ценности, как заботиться. Разве если мы пойдем сейчас в собес, да, и посмотрим на нищету наших пенсионеров или на нищету наших детских больниц? Это что, виноваты те, кто к нам приезжают и работают? При чем тут одно к другому?
Вы простите, то, что у нас нищета, это не значит, что нужно страну заполнять иммигрантами. Я не вижу какой-то связи, как это можно исправить. По поводу того, что, значит, вот есть вакансии, там русские туда не идут, сколько раз я это уже слышал. Русские не будут работать за такую зарплату, говорит чиновник и бизнесмен, садится в новый Lexus. Конечно, не будут. Вы дайте ему нормальную зарплату, дайте возможность содержать семью в нормальных условиях.
Но правительство
условиях.
Города не дает нормальную зарплату, например, водителям тэшек.
Объясню,
не дает.
Почему.
Поэтому на тэшках ездят.
Если
люди,
существует
которые...
хотя бы одна фирма, где используется труд приезжих, то они сразу по конкурентной способности накрывают все остальные фирмы, потому что у них меньше затрат. Единственная возможность, чтобы людям зарплату повысили, это на государственном уровне прекратить поток мигрантов. У нас делается все ровно наоборот. У нас в этом году в два раза увеличили квоту.
Так.
Я свою точку
очень
вижу,
коротко скажу. Только, да. Александр.
Знаете, Андрей, вот во всем, что вы сказали, есть, как это вам не покажет странно, что я говорю такие вещи, есть рациональное зерно. Действительно, у нас наличие мигрантов приводит в ряде случаев к нарушению свободы конкуренции рабочей силы. Но связано это как раз с их бесправием, а не с их наличием. Чем больше вы ставите препон на пути приезда сюда мигрантов, тем больше вы создаете возможности для людей создавать вот это вот неравенство возможностей и использовать его в своих целях. Ведь когда мигранту нельзя устроиться на работу легально, его приводят сюда нелегально, он по существу раб. Он работает практически бесплатно, посылая в лучшие случаи какие-то гроши себе туда, на родину, где у него просто безработица, где он помирает с голоду. И вот вы ваше вот решение, которое вы предлагаете, это вот по-французски есть такая поговорка: лучшее средство от перхоти – гильотина. Решение же, которое предлагаем мы, заключается в том, чтобы узаконить мигрантов, дать им те же по возможности права, что и у всех остальных рабочих, такую же социальную защищенность, заставить работодателей также тратиться на мигранта, как и на нашего рабочего, тогда будут равные условия конкуренции, и не будет тех негативных явлений, о которых знаем все мы, а не только вы. Понимаете?
Понятно, ведь... Александр Яковлевич, да, понятно. Предоставим слово нашим слушателям. Олег, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня два вопроса возникло. Первый, безработица существует не только в Таджикистане, Узбекистане, но она существует и во многих российских провинциях. Тем не менее, почему-то никто не организует наем рабочей силы там для работы в наших городах. А мне кажется, что такой проблемы бы не было бы. А второй вопрос у меня персонально к правозащитникам. Вот они говорят, как все плохо устроено, что надо устроить лучше. Но при этом они почему-то вместо того, чтобы требовать смены правительства, они к этому правительству, которое все это устроило, обращаются с призывом запретить марши тех, кто обращает внимание на все эти безобразия. По-моему, это совершенно нелогичная и совсем уж не правозащитная позиция.
Пожалуйста, Александр Яковлевич, вам как правозащитник отвечать.
Знаете, прежде всего, правозащитное сообщество, оно, в принципе, принципиально не занимается политикой. Правозащитники не борются за власть. Мы лично не стремимся участвовать в выборах и заседать в Думе, принимать законы. Наша позиция – это постоянная работа с обществом. Воспитание, если вы хотите, власти и общества, уважение друг к другу и уважение к закону. Вот, пожалуй, все, что я вам могу сказать.
Ну да, ну в марше против ненависти принимают участие представители политических организаций, которые как раз и требуют отставки правительства, отставки того же президента и так далее. Николай, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хотел бы сказать, что был свидетелем бедствия одного народа. В Узбекистане был такой народ, турки-мехсветинцы. Они были высланы из Грузии, но потом их выгнали из Узбекистана. Потом в Краснодарском крае им не нашлось места. Америка их приютила. И в Америке они живут как у себя дома теперь. Я хотел бы сказать, что и Австралия, и Америка богатеют за счет иммигрантов. И там это не является никакой проблемой. Я хотел бы сказать, что нашим людям не давай хоть какую работу. Вася Сталин в 24 года не захотел работать генерал-лейтенантом. Галя Брежнева никакой работы в России не нашла. Дети Пешкова, ну, Горького и многих других я могу называть, почему-то были доверху, как бы могли выбирать, где жить, кем работать, но так и не смогли найти место в своей жизни. Один только Сергей Хрущев нашел, и то в Америке. Спасибо.
Да, Егор Иванович пишет, русский марш – это фашистский марш. Если бы Москва была чисто русским городом, то она утонула бы в огромных кучах грязи и мусора, которые убирают киргизы, таджики, и сдохла бы от голода, потому что на рынках торгуют одни азербайджанцы и грузины.
Ну, толерантный очень человек, судя по всему.
Да.
Но мне кажется, что если так будет развиваться вот все как идет, да, так вот прогнозировать, то, может быть, самое страшное, что можно ожидать, что все-таки России придется пережить вот еще одну вот эту болезнь, операцию. Вот остаться без никого, один на один со своим лицом, замечательным, прекрасным, русским, только русским, русским при русском, с русским Москвой, русским Хабаровском, и посмотреть, наконец, на свое отражение, что там в совершенно загаженных берегах Байкала, вот я только что приехала, отразится. Где нет, кстати, здесь, сказать, вот, гастарбайтеров.
Я зачитал Егора Ивановича специально, чтобы представить, насколько радикальный национализм порождает самое противоположное, то же самое, если так можно сказать. Он может породить такой радикальный интернационализм. Да? Это, в принципе, некое явление, которое, может быть, еще, может быть, даже страшнее потом выразится.
Просто мне все-таки кажется, что проблема в том, что народ чувствует дискомфорт своей жизни, такую социальную незащищенность, рожайте детей, вот они родили этих детей, как их воспитать? Ты живешь, пока ты не болеешь, не дай бог тебе заболеть. То есть мы на самом деле не защищены социально совершенно. Ни в сфере, ни жилищно, ни в чего наши проблемы не решаются. Не решаются на всех уровнях. И мы перекладываем решение этих проблем почему-то на том, что у нас здесь гастарбайтеры. Да это просто... Они тоже заложники этой ситуации,
очень
понимаете?
Характерное письмо на самом деле, потому что сейчас, особенно вот если экономический кризис начнет, значит, усиляться, то все, кого пригласили, они могут многие остаться без работы. А кто такой гастарбайтер? Это не просто там, это не бабушка, не ребенок, это все молодые мужчины. То есть в военное время это были бы солдаты.
Ну понятно, вы поддерживаете акцию «Молодой России».
Да,
конечно, молодцы.
Да? Выслать всех, выслать и немедленно.
Игорь Анатольевич, Москва, пожалуйста, еще успевает вопрос буквально.
Да, кстати, коммунисты говорили, что когда будет революция, то вот эти гастарбайтеры пригодятся как вооруженные бойцы. То есть если их что вооружить, то и будет революционная армия. Так вот у меня, кстати, вопрос такой. Я как-то в редакции газеты «Правда», кстати, в 93-м году это было, уже после советской власти, такой Борис Славин, доктор философских наук, он мне говорил, что русские, это вообще до революции была такая нация националистов-шовинистов, угнетателей других народов, но вот революция их отменила. Когда я сказал, ну а я вот русский, как он мне выражение лица, да это же национализм, шовинизм.
Понятно, Игорь Анатольевич, простите, у нас просто заканчивается уже передача. 20 секунд есть у Александра Яковлевича подвести итог нашей беседе.
Я обращаюсь к жителям нашего города с призывом 2 числа 12.30 прийти к Дворцу спорта «Юбилейным» и поддержать наше движение против ненависти и почтить память великого правозащитника, этнографа Николая Михайловича Геренко, жителя нашего города.
Лариса, вы хотите добавить что-нибудь? Буквально 15 секунд.
Ну, я хочу поддержать эту акцию. Я, конечно, за марш против ненависти, потому что все-таки мы должны жить в мире.
Позицию Андрея мы знаем, он организатор русского марша. Один из...
Андрей, всех поздравляю с 4 ноября.
Спасибо. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были ведущие программы «Национальный дом» телеканала «ВОТ» Лариса Дмитриева, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и ответственный за связь с общественностью петербургской организации ДПНИ Андрей Кузнецов. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Современная музыка на московском форуме. Большой международный мультипликационный фестиваль. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. Новая книга Валентины Полухиной. Конец прекрасной эпохи. Фильм о Бродском и Довлатове. Нюрнбергские интервью. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.